Говорит и показывает Белрос.
Всем привет! Эта программа «Говорит и показывает Белрос». Если вы по каким-то причинам пропустили и не видели последние выпуски программ на телеканале «Белрос», то я, Юрий Кораблев, это сделал за вас, ну то есть все посмотрел, и в ближайшие несколько минут расскажу о самом интересном. Итак, в этом выпуске. Госсекретарь союзного государства Сергей Глазьев дал эксклюзивное интервью телеканалу «Белрос». Могут ли американцы отказаться от переговоров по Украине? На эту тему программа «Факты на стол». Джазмен Игорь Бутман, гость программы «Наши люди». В Москве на конференции «Большая Евразия в многополярном мире» выступил новый госсекретарь союзного государства Сергей Глазьев. После он дал первое после назначения эксклюзивное интервью телеканалу «Белрос». Вашему вниманию фрагмент программы «Неделя союзного государства».
Сергей Юрьевич, в первую очередь, конечно, хотелось бы вас спросить, как опытного экономиста, увеличилась ли сила союзного государства за последние годы?
Я думаю, главный показатель для нас – это взаимный товарооборот и совместные инвестиции. Что касается товарооборота, то он устойчиво растет двузначными темпами. И, конечно, ситуация, которая возникла в мире, стимулирует наши предприятия плотнее работать друг с другом. И чем больше внешних угроз, тем теснее наша связь.
На ваш взгляд, что необходимо сделать, чтобы обеспечить технологический суверенитет союзного государства в современных реалиях? Какие сотрудничества надо развивать?
Нужно быть лидерами, может быть, не во всех, но в ряде существенных направлений, с тем, чтобы можно было обменивать наши достижения на достижения партнеров. Здесь стратегическое партнерство сегодня с нашими восточными соседями и соседями южными позволяет достаточно уверенно выстраивать такие взаимоотношения. И несмотря на западные санкции, у нас достаточное количество партнеров в Азии, прежде всего, для того, чтобы обеспечивать общий технологический суверенитет.
Какие именно институты развития будут создаваться в союзном государстве в будущем?
Следующий шаг – это поддержка внедрения новых технологий, которые создаются в рамках союзного государства за счет кредита. Нужны долгосрочные кредиты по приемлемым процентным ставкам, которые могли бы материализовать те научно-технические достижения, которые создаются фундаментальной прикладной наукой уже в реальном производстве.
Какие именно совместные инвестиционные проекты реализуют Россия и Беларусь?
Уже созданное общее экономическое пространство является той основой, на базе которой китайские проекты вне зависимости от своей географии, так или иначе работает на все наше экономическое пространство, если эти проекты, тем более согласованные с правительствами, идут в русле общей промышленной политики, отвечают нашим приоритетам научно-технического и экономического сотрудничества. То есть здесь не важно, где локализованы инвестиции. Важно, что в рамках общего экономического пространства они работают и на общий результат.
До 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне остается меньше 2 недель. Какие слова вам хотелось бы сказать ветеранам, а также жителям России и Беларуси?
Дорогие друзья, сегодня праздник Великой Победы как никогда символичен, поскольку мы сталкиваемся с теми же самыми угрозами, с которыми столкнулась наша страна в Великую Отечественную войну. Буквально дело доходит до того, что главные наши недоброжелатели, противники – это прямые потомки тех немецко-фашистских захватчиков, которые топтали нашу землю с 1941 по 1945 год. Тогда, благодаря героизму советского народа, благодаря стойкости наших людей, нам удалось одержать победу в войне практически со всей объединенной фашистами Европы. Так что я хочу всем нам пожелать стойкости, мужества, понимания важности нашей дружбы, единства наших интересов, нашей общей истории. И с Великой Победой, дорогие товарищи, друзья! Я думаю, что этот праздник нас сближает как никакой другой.
Смотрите программу «Неделя союзного государства» на телеканале «Белрос» по субботам в 20 часов. У президента США и его команды заканчивается терпение. Времени у штатов совсем мало, а работы на украинском направлении предостаточно. Осложняется все тем, что Зеленский не хочет идти на уступки и отвергает план США по мирному урегулированию, из-за чего Вашингтон в бешенстве. В реальности все оказалось не так просто, как Трамп думал во время своей предвыборной кампании. На этом фоне Россия предлагает Киеву переговоры и демонстрирует полную готовность к деэскалации. Откажутся ли американцы от переговоров, и если да, то последует ли за этим отказ от военной помощи Киеву? Эти темы ведущий программы «Факты на стол» Аббас Джума обсудил со своим гостем. Политолог, американист Михаил Синельников-Аришак комментирует ситуацию с переговорами.
Трамп пытается в своей типичной манере запугать тем, что Штаты умоют руки. Если они вдруг так поступят, хотя и не поступят, но если это предположить, то Трампу, и по Трампам я подразумеваю всю нынешнюю команду Белого дома, очень сильно достанется в Соединенных Штатах Америки. Они там не одни такие. И ему очень здорово припомнят, во-первых, Штаты так или иначе вовлечены были в этот конфликт. Во-вторых, тебя за язык никто не тянул, обещав его очень, так сказать, быстро прекратить. Понятно, что про один день это была фигура речи, но, тем не менее, ты сам обозначил сроки. И получается, что, во-первых, Штаты вложились в этот конфликт, они получили определенные дивиденды, и очень неплохие дивиденды, о чем говорил Байден, в своем, и тут ничего не скажешь, это касается, прежде всего, военно-промышленного и энергетического комплекса. Они сделали себе хорошие заделы на будущее, и вдруг ты просто-напросто взял и все это бросил. Да, и если они так поступят, а они так не поступят, то, так сказать, кого-то очень быстро повозят по хитрой рыжей физиономии. Что касаемо нам, мы же знаем, что есть такое выражение, как окно возможностей. Да. Заметьте, не дверь возможностей, не ворота возможностей, что-то очень небольшое по времени.
Окошечко.
Сейчас, это даже, я бы сказал, форточка. Я вообще, когда начинались эти переговоры, в том, что они завершатся успехом я считаю прекращение конфликта. Главное остановить конфликт, что самое сложное, чтобы просто переставали стрелять друг в друга. И когда это начиналось, я лично для себя давал процентов 20-25, что это вообще продолжится, будет продолжительный процесс, и в конце концов может завершиться. Сейчас для меня это уже не окошечко, а прям окно такое хорошее. Сейчас я, оптимистичен, я вижу процентов 75 в том, что конфликт можно остановить.
Новый выпуск программы «Факты на стол» смотрите в пятницу в 21:30 на телеканале «Белрос». Вышел новый выпуск программы «Наши люди». Гостем на этот раз стал народный артист России, джазовый музыкант Игорь Бутман. Маэстро – бесспорно тот самый человек, который показал всему миру, как звучит джаз в России. В интервью телеканалу «Белрос» в программе «Наши люди» Игорь Бутман рассказал, почему джаз-музыка не для всех, сколько подготовки в импровизации, есть ли в джазе белорусы, как музыка помогла в личной жизни. А еще Игорь Бутман рассказал о том, как познакомился с джазом. Этот фрагмент интервью предлагаю послушать прямо сейчас.
Познакомился с ним гораздо раньше, чем я его полюбил. Познакомился я благодаря своему отцу. Также у нас в доме, где я родился, жил в Ленинграде, жил саксофонист из джаза Утесова, Арес Кандат. К нему приходило много музыкантов, папа тоже к нему заходил, и там они музицировали, и разговаривали, слушали пластинки, так называемых «на костях» и прочее. Слушали джазовые передачи, естественно, из «Голоса Америки». Была такая на английском языке передача «Час джаза» каждый день. Самое главное, что там не было ни пропаганды, а там была просто прекрасная музыка, новая музыка, старая музыка. И отец, естественно, мне говорил: джаз, саксофон, Бенни Гудман. Приезжал в 52-м году, когда мне было там месяца 4. И это отец рассказывал об этом концерте. И вообще он любил Утесова, а Утесов это все-таки был при всем его эстрадности и популярности, то он все-таки был прекрасный музыкант и любил джаз, и оркестр у него был блестящий. Вот это я все вот как бы слышал. Папа, джаз, Элла Фицджеральд, Ленинградский Диксилент, Утесов, Чарли Паркер, да, Геннадий Гольштейн, Олег Лундстрем, да, вот все эти имена я слушал. Но меня это пока не трогало. Меня трогал сначала поп-музыка там, или вокально-инструментальные ансамбли. Потом стал меня уже, вдруг я познал рок и в таком варианте, как ну, российская, советская группа была «Россияне». Но они были очень похожи на группы такие, как Deep Purple, Eurohip, можно сказать, Led Zeppelin. В таком тяжелом, интересном и инструментально очень сильном роке. Вот это было у меня. А потом я в училище увидел музыкантов, которые поступили учиться в музыкальное училище. Я был совсем ребенок, ну, относительно 14 лет. А там поступили ребята, которым уже за 30 или около 30. Они профессиональные музыканты, но у них не было корочек среднего образования. Поэтому всех заставили пойти учиться, потому что открылись эстрадные отделения. Вот там я их услышал вживую. И при всем том, что мне нравилась гитара, но я играл на кларнете.
Вы на кларнете играли?
Я на кларнете, я услышал и увидел саксофон, и просто понял, что это то, что мне очень нравится. Играли профессиональные музыканты, играли здорово. И это было так захватывающе, это захватило меня гораздо больше, чем даже самый-самый крутой рок. Вот тогда я решил перейти на саксофон.
Смотрите программу «Наши люди» на телеканале «Белрос». А у меня на сегодня все. Смотрите телеканал «Белрос» и слушайте программу «Говорит и показывает Белрос» на радио «Комсомольская правда». У микрофона был Юрий Кораблев. До встречи в эфире.
Говорит и показывает Белрос. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.